Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.
Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам про заблуждение об ассасинах, в которые мы верим благодаря фильмам и видеоиграм.
Ассасины – это секта наемных убийц.
Таинственные убийцы, живущие в засекреченных логовах и беспрекословно подчиняющиеся приказам своего мастера, чрезвычайно популярный образ в современной культуре. Приправьте его японским колоритом, получите ниндзя. Добавьте таинственности Востока, получите ассасинов. Настоящую популярность ассасины снискали благодаря серии игр Assassin's Creed. Но в той или иной форме эти персонажи встречаются много где. Их можно найти даже в совершенно неисторических сеттингах. Например, во вселенной Warhammer 40 000 есть целое секретное министерство ассасинов. Чаще всего ассасинов представляют как членов некой секты, ордена или братства, возглавляемых загадочным человеком по прозвищу Старец Горы и живущих в тайной горной крепости. Но это неверно. Настоящие ассасины были бойцами военизированного формирования, принадлежавшего государству низаритов. Это не как не мелкая секта, а целая ветвь ислама шиитского толка. Она существует и по сей день. К низаритам относятся порядка 15 миллионов мусульман Сирии, Индии, Ирака, Омана и других стран. Государство низаритов создал в 1090 году проповедник Хасан ибн Сабах, и он же стал его первым главой. Оно состояло из множества крепостей, разбросанных по всей Персии и Сирии. У низаритов была собственная валюта, среди них имелись крестьяне и ремесленники. Ибн Сабах, получивший прозвище «Горный старец», его главная крепость Аламут располагалась в горах, был аскетом и ввел в своем государстве некое подобие коммунизма, запретив роскошь, пиры, охоты и дорогие вещи, при этом снизив налоги для бедняков. Он был превосходным оратором и не имел недостатка в последователях. Низариты со всех сторон были окружены врагами, в числе которых Сельджукская империя, поэтому им постоянно приходилось бороться за свою независимость. С армией у Ибн Сабаха была напряженка, поэтому он решил вместо открытых боевых действий использовать тактику террора, политических убийств и запугивания противников. Созданная им организация особо преданных последователей, совершавших показательные расправы над врагами на благо государству низаритов, и есть те самые ассасины. В английском языке слово «assassin» обозначает наемный убийца. Однако реальных ассасинов Хасана ибн Сабаха правильнее называть террористами-смертниками, а не действующими скрытно-ликвидаторами.
Ассасины употребляли гашиш для храбрости.
Некоторые считают, что название «ассасин» имеет общий корень со словом «гашиш». Якобы убийцы, прежде чем отправляться на дело, принимали наркотики, чтобы обрести смелость и проникнуться презрением к смерти. Кроме того, гашиш должен был провоцировать агрессию и помогать ассасинам терпеть боль от ранений. Трезвому в бой идти страшновато, а вот после целительной дозы запрещенных веществ как-то само собой возникает желание отрубать противникам лишние конечности. Звучит вроде бы логично, вот только гашиш так не действует. Как и прочие производные каннабиса, он вызывает расслабление, а не агрессию. Употребивший гашиш не превратится в неостановимую машину для убийства. Он скорее будет сидеть, погрузившись в самосозерцание, и глупо смеяться. А еще опьянение каннабисом вызывает нарушение координации и внимания. Вряд ли из травокуров-хиппи выйдут фанатичные бойцы. На самом же деле ассасин происходит от слова «хашишия» или «хашиши», никак не связанного с коноплей. Так прозвали низаритов историки и их современники, такие как Имадуддин Мухаммад аль-Исфахани, аль-Катиб, Абу Шама и Ибн Муясар. Это уничижительный термин, означающий чернь, оборванцы, низшие классы или неверующий, еретик и наверец. Еще вариант. Хасаниюн, то есть последователь Хасана. Естественно, сами себя ассасины так не называли. Они именовали себя фидаинами, то есть теми, кто жертвует собой ради веры.
Ассасинами становились, побывав в райском саду.
Есть еще одно мнение, почему знаменитые убийцы стали ассоциироваться с гашишем. Якобы глава ассасинов, горный старец Хасан ибн Сабах, внушал своим адептам беспрекословную преданность следующим образом. Юноши, отобранных Хасаном, одурманивали наркотиками и помещали во внутренний двор низаридской крепости Аламут, служившей ассасинам главной базой. Там кандидатов в убийцы ублажали красивые девушки. Их кормили лучшими блюдами и фруктами и поили вином. После всех развлечений уснувшего адепта возвращали обратно в крепость. Затем старец горы будил ученика. Он объяснял, что неофит побывал в раю с гуриями и вернется туда снова, если будет исполнять волю повелителя. Естественно, бедные юноши, чья жизнь была весьма скудна на удовольствие, были готовы умереть по приказу Ибн Сабаха, только чтобы снова увидеть райский сад. Марко Поло писал в своей книге о разнообразии мира. Он устроил в долине между двумя горами самый большой и самый прекрасный сад, какой когда-либо видели, украсив его сокровищами и подобиями всего самого лучшего на земле. Он тоже устроил каналы, в одних текло вино, в других мед, в третьих молоко, в четвертых вода. Там были красивейшие жены и девы, непревзойденные в игре на всяческих инструментах, и в песнях, и в плясках. Сад этот, толковал старец своим людям, есть рай. Двор свой шейх держал с великой роскошью и великолепием. Жил прекрасно и уверил простых горцев, окружавших его, что он пророк. И они веровали, что это правда. Легенда красивая, однако она вряд ли имеет что-то общее с реальностью. У Марко Поло иногда и люди с пёсьими головами встречались, так что его слова можно смело делить на 10. К тому же с Хасаном ибн Сабахом он, естественно, не встречался, так как их разделяла пара столетий. И если вы взглянете на руины Аламута, да и других замков низаритов, сохранившихся до наших дней, то увидите, что крепость слишком мала, чтобы впихнуть в нее целый райский сад. Кроме того, есть сведения, что горный старец Хасан ибн Сабах ценил аскетичный образ жизни настолько, что якобы выходил из своей кельи в Аламуте всего дважды, чтобы на крыше свежим воздухом подышать. Это, конечно, преувеличение, однако Хасан все же был очень набожен и негативно относился к выпивке, женщинам и прочим мирским радостям. Он был настолько суров, что убил одного своего сына за любовь к вину, а второго за покушение на убийство. А жену и дочерей, чтоб перед глазами не мельтешили, сослал в крепость Гирткух, где им пришлось зарабатывать на жизнь пряхами. Вряд ли такой человек пользовался бы дурманящими зельями для подчинения новых адептов. Кстати, старец горы, шейх Аль-Джабаль, это не прозвище Хасана, а титул. Следующих после Хасана глав ассасинов называли так же. Так что, прежде чем принимать историю о райских садах с гашишем и гуриями на веру, вспомните современные террористические организации, запрещенные в Российской Федерации. Они вполне успешно вербуют новых шахидов и без имитации райских садов, ограничиваясь одним их обещанием. Скорее всего, и у старца горы столетия назад методы были те же.
Ассасины использовали передовое вооружение.
В играх Assassin's Creed члены благородного ордена убийц всегда вооружены по последнему слову техники своего времени. Их фирменный телескопический клинок, который прячется в рукаве, стал визитной карточкой серии. Чтобы носить ранние версии этого оружия, кстати, приходилось отрезать адепту палец. Поздние модификации таких жертв не требовали. Помимо клинка, персонажи-ассасины в разное время вооружались арбалетами, луками, мушкетами, пистолетами, мечами, дубинками, различными ядами и дротиками, пулеметом Гатлинга и другими опасными штуковинами. Реальность, к сожалению, значительно скучнее. В основном боевики исмаилитов-низаритов нападали на жертв с простыми ножами. Во-первых, в те времена научно-технический прогресс не достиг таких высот, чтобы клепать пружинные клинки, стрелометы и прочие хитроумные штуковины, которые сейчас-то толком не соберешь. Во-вторых, ножи можно было носить всем подряд, даже простолюдинам, потому что они активно использовались в хозяйстве и быту. В средневековой Европе даже в гости ходить без этого орудия считалось неприличным, потому что столовых приборов выдавать не полагалось. На Востоке тогда уже использовали вилки, но они были распространены в основном у богачей, а бедняки по старинке таскали с собой нож. Оборванец с дешевым сельскохозяйственным ножичком за пазухой явно вызовет меньше подозрений, чем мужик в белоснежной накидке с капюшоном и лязгающим клинком вместо среднего пальца. У ассасинов была только одна тактика – прикинуться, что они тут не при делах, подобраться к цели, ткнуть в нее чем-нибудь острым, выкрикнуть послание от нанимателя и убежать. Или погибнуть. Как повезет. Так, например, они поступили с одной из своих самых известных жертв – маркграфом Конрадом Монферратским. Парочка убийц в обносках подошла к нему средь бела дня и заколола кинжалами. Затем телохранители прикончили одного ассасина и схватили второго. Никакой романтики и погони по крышам.
Ассасины были идеальными воинами.
Еще один миф, который роднит ассасинов с теми же ниндзя – их якобы невероятные боевые навыки. В серии игр Assassin's Creed воины братства в рукопашном бою в одиночку истребляют сотни вражеских стражников. Не мудрено, ведь они нападают на главного героя исключительно по одному. Попасть в братство всемогущих воинов тени было нелегко. Неофитам приходилось долгие часы и даже дни стоять на коленях перед вратами крепости Аламут, чтобы доказать старцу горы свою стойкость. Только того, кто выдержал испытание палящим солнцем, голодом и жаждой, глава ассасинов принимал в ученики. Легенды гласят, что ассасины годами изучали боевые искусства, яды, актерское мастерство и техники перевоплощения. Говорили на множестве языков, сливались с толпой не хуже агента 47 и вообще по потолку ходили. Мастерство фехтования же у них якобы было такое, что всем европейским рыцарям и японским самураям оставалось только плакать. Однако в реальности ассасины выдающиеся боевой подготовкой похвастаться не могли. Методы убийства, как упоминалось выше, у них были простыми. И никакого паркура, скрытых клинков, ядовитых дротиков и камуфляжа они не использовали. Все, на что хватало фидаина, подстеречь жертву, когда при ней будет минимум охраны, броситься в самоубийственную атаку и зарезать, выкрикивая лозунги. Никаких сведений о тщательной тренировке ассасинов не сохранилось. Если уж на то пошло, она была и не нужна. Кому придет в голову тратить долгие годы на подготовку самоубийцы-шахида? Самими фидаинами официально запротоколировано количество их жертв. В числе таковых имелись потенциальный король Иерусалима марк-граф Конрад Монферратский, граф Триполи Раймунд II, несколько султанов, 6 визирей и 3 халифа, а также куча птиц более мелкого полета. Судя по данным низаритов, за 183 года, именно столько существовало их государство, они устранили 93 человека. В процессе было израсходовано 118 ассасинов. Не очень-то эффективный размен для суперубийц, правда? Большинство из фидаинов после исполнения миссии погибало или попадало в плен. Так что наверняка подготовка и отбор у них были не лучше, чем у современных террористов. Стоит отметить, что у Хасана ибн Сабаха в Аламуте была неплохая библиотека, так что его нельзя назвать бездумным фанатиком. Но вот следов невероятных алхимических лабораторий с ядами и взрывчатыми веществами, приписываемых ассасинам, там не было. И да, говорить о том, что эти воины не знали поражений и всегда убивали свою цель во что бы то ни стало, не приходится. Например, знаменитый султан Салах ад-Дин, Саладин, конфликтовавший со ассасинами, а конкретно с тогдашним старцем горы Рашидом ад-Дином Синаном, он же Аль-Муалим, учитель, пережил 3 покушения, благополучно разорил владения низаритов и умер своей смертью. А Эдуард I Длинноногий, прозванный молотом шотландцев, и вовсе отличился тем, что уделал ассасина голыми руками. Тот проник к нему в спальню и вонзил кинжал монарху в руку. Английский король с перепугу так вмазал фидаину по физиономии, что убил его с одного удара.
Ассасины воевали с тамплиерами.
Как знает любой геймер, главный враг ассасинов — это тамплиеры. Первые сражаются за свободу, а вторые — за тотальный контроль. И это противостояние длится веками. Но на самом деле ассасины не воевали с крестоносцами. Более того, иногда они даже помогали им, чтобы ослабить своих врагов-мусульман вроде Саладина. Или просто подзаработать денег. Например, плененный ассасин, расправившийся с марк-графом Конрадом Монферратским, под пытками признался, что заказчиком был никто иной, как знаменитый Ричард Львиное Сердце. Легенды о таинственном ордене мусульманских убийц в Европу привезли крестоносцы. И их байки старательно записали историки вроде Бурхарда Страсбургского, Арнольда Любекского и епископа Жака де Витри. Вот только сами тамплиеры с ассасинами не очень-то пересекались, и сведения о них подчерпывали от главных врагов низаритов – суннитов. Естественно, те описывали своих идеологических противников как исчадий ада и отмороженных наркоманов. В конечном счете ассасинов уничтожили никакие не крестоносцы, а монголы в 50-х годах 13 века. Внук Чингисхана Хулагу взял в осаду замки низаритов и вынудил старца горы рук ад-Дина прекратить военные действия в обмен на помилование его и его семьи. Лев Гумилев в «Черной легенде» писал следующее. «Первой жертвой монголов стал замок Аламут, где жил последний исмаилитский старец Пир Хуршах, молодой человек, унаследовавший власть от своего отца. Он мог бы еще долго сидеть в своем замке, но у него сдали нервы. Узнав, что ему лично обещана жизнь, он явился в 1256 году в ставку Хулагу. Тот отправил его в Монголию, но Мунка терпеть не мог изменников и приказал убить Хуршаха в пути. После того, как ассасины сдались, Хулагу сравнял их крепости с землей. А его брат Мункэ Рукаддина убил, потому что не любил бесхарактерных людей. Видимо, перед тем, как капитулировать, тот не учел, что Гаагской конвенции монголы не подписывали.
Ассасины имели влияние по всему миру.
Отличительная черта ассасинов, которой наделила их массовое сознание, — вездесущность. Они якобы проводили свои операции по всему средневековому миру и не только. Наводили шороху и на Ближнем Востоке, и в Европе, и в Китае, и в Индии. Ассасины имелись и у древних египтян, и в Италии времен Ренессанса водились, и в революционной России, и среди суровых викингов, и в античной Греции, и в Лондоне. В общем, где только их не было. Их орден распространился по свету, и множество знаменитых людей, в том числе Леонардо да Винчи, дружили с ними и даже иногда вступали в братство. Но на самом деле это все фантазии сценаристов Ubisoft. Настоящие низариты не покидали своих территорий в Персии и Сирии и не особо интересовались, что происходит в других странах. После того, как монголы уничтожили их крепости в 13 веке, убийцы-ассасины прекратили свое существование. Но вот сами низариты, как религиозное течение, сохранились до наших дней. Их глава, имам Карим Ага Хан IV, по слухам, прямой потомок последнего старца горы. Правда, живет он в Швейцарии, и орды убийц-фанатиков вокруг себя вроде бы не собирает. Или они очень скрытные, ассасины же. Занимается авиаперевозками, разведением коней и благотворительностью.
Девиз ассасинов – ничто не истина, все дозволено.
Такую фразу повторяют персонажи игр Assassin's Creed и герои фильма по ним. Но это вовсе не восточная мудрость, дошедшая до нас сквозь тьму веков. Фразу придумал писатель Уильям Берроуз. Она встречается в его книге «Города Красной Ночи». А создатели Assassin's Creed же просто позаимствовали ее, чтобы придать ордену убийц загадочности. Нет никаких свидетельств, чтобы настоящие ассасины говорили что-то подобное. Спасибо Дмитрию Сашко за этот замечательный текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах. Ставьте ему лайки и звездочки и пишите комментарии. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется — «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь. Пока.
Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.